Статуя астронавигатора. Когда горный поток встречает на своем пути непреодолимые скалы, он начинает заполнять долину. Это длится месяцы и годы. Тонкая ниточка воды сочится неустанно. Она не видна среди черных утесов. Но вот в один прекрасный день долина превращается в озеро, а поток, переливаясь через его берега, продолжает свой далекий путь. Деятельность скульптора Соледад была характерна именно таким невозмутимым, верным себе постоянством, лежащим в основе деятельности природы. 4 года она работала над произведением, ради которого отправилась с нами в экспедицию. Это была статуя астронавигатора. Должен признаться, что я неоднократно задавал себе вопрос, почему скульптор выбрала моделью своего произведения сон Грама? На корабле были такие астронавигаторы, как стальной Терракниан. Человек всегда несколько более далекий от окружающих людей, чем кто-либо другой. Гротриан, старик с головой мыслителя, обрамленный серебряными волосами, или наиболее общительный из них Пендергаст, высокий, немного сутуловатый, как бы подавленный собственной тяжестью. А Соледад выбрала самого простого из них. Сон Грам, кудрявый, веселый человек, любил смеяться не только в обществе, но и один. Часто проходя мимо его комнаты, мы слышали доносившиеся оттуда взрывы смеха. Он хохотал над любимой книжкой, над произведениями древних астрономов. Его, как он говорил, забавляло не убожество их знаний, а их самоуверенность. Не случайно именно к нему направилась делегация детей с самым серьезным предложением сделать какую-нибудь катастрофу, маленькую, но настоящую, потому что без нее очень скучно. Накануне 4-й годовщины со дня вылета с Земли мы увидели эту скульптуру. Она еще стояла в мастерской. Соледад, одетая в серый запыленный рабочий комбинезон, стянула полотно, которым была окутана скульптура. Астронавигатор был изваян не в тяжелом каменном скафандре, не с поднятой вверх головой, не со взглядом, летевшим к звездам. На простом пьедестале стоял один из нас, чуть-чуть наклонившись, словно собираясь двинуться вперед и силясь что-то вспомнить. У него был такой изгиб губ, что нельзя было решить сразу, улыбаются они или вздрогнули в тревоге. Он сосредоточенно думал о чем-то важном и, казалось, слегка удивлялся тому, что стоит один на гранитном цоколе. Когда Соледад спросила Сон Грама о своей работе, тот ответил: «Ты веришь в меня больше, чем я сам». На выпуклом щите, расположенном перед главным пультом рулевого управления, в течение 4 лет чернели цифры 281,4 и 2,2, означающие галактические координаты нашего курса, выраженные в градусах. Серебристая точка, изображавшая наш корабль на большой звездной карте, дошла до половины пути, но небо по-прежнему оставалось неподвижным. Только немногие, самые близкие звезды лениво передвигались на черном фоне. Яркий голубой Сириус догонял далекую красную Бетельгейзе. Звезды созвездия Центавра сияли все ярче. Однако никто, кроме астрофизиков, не мог измерить течение времени изменениями, столь незначительными по сравнению с окружавшей нас мертвой бездной. Время, казалось, замедлилось даже внутри корабля, и мы ощущали его течение лишь благодаря новым людям, появлявшимся среди нас. 4-летний сын Темпхары, он родился уже на корабле, как-то за игрой спросил меня: «Дядя, а как выглядят настоящие люди?» «Что ты говоришь, мальчик?» — удивился я. «Какие настоящие люди?» «Те, которые живут на земле». «Так ведь мы жили на земле», — возразил я со скрытым волнением. «Твой отец, твоя мама, все мы. Ты сам все это увидишь, когда мы вернемся. Впрочем, ты ведь смотришь разные повести из жизни на земле. И знаешь, что там люди, как две капли воды, похожи на нас». Возразил мальчик, — «все это неправда. Это только видео. Дети постарше напоминали нам о своем существовании иногда более ощутимо. Детский парк становился для них слишком тесен, и, расширяя территорию своих игр, они устраивали на палубах и в коридорах геи состязания в беге, наполняя шумом целые ярусы корабля. Время шло, мальчики становились мужчинами, девочки — женщинами. В лабораториях появлялись новые молодые лица. Перемены не ограничивались изменениями научных и художественных коллективов. Молодые люди заходили к нам поделиться дружескими признаниями, попросить совета или помощи. Знакомства нередко превращались в дружбу. Это было и радостно, и грустно. Радостно, потому что юность тянется лишь к тем, кто сам создал ценности, достойные подражания. Грустно, потому что первый такой гость приносит весть о конце твоей собственной молодости. Ниль Сериола бывал у меня часто. Этот высокий, худой юноша был очень талантлив. Но его таланты были так перемешаны с полудетскими странностями, что автоматы, вынужденные отделять чистый металл от шлака, изнемогали от этой работы. Знакомясь с его математическими работами, взрослые специалисты и бронились, и улыбались, потому что даже его чудачества отличались своеобразной прелестью. Он и сын профессора Трегуба Виктор, который был моложе Нильса на год, составляли неразлучную пару. Их можно было найти в самых невероятных местах, увлеченных горячим спором. Однажды вечером Нильс, в поведении которого за последнее время я заметил перемену, стыдливо признался мне после церемонного вступления, что пишет стихи. Он принес мне некоторые из них. Я читал их при нем, и, чувствуя, с каким вниманием он следит за моим лицом, старался придать ему безразличное выражение, потому что стихи были очень плохи. Вскоре он появился с большой связкой новых стихов. В этих рифмованных философских трактатах он призывал смерть, мечтал о гибели, как об убежище от страданий. Причину такого мрачного настроения легко было угадать. Это была любовь. В стихах он описывал некую незнакомку. Один раз я не мог удержаться. «Вот тут ты написал черные, как небо, глаза. Однако небо...» «У нее черные глаза», — возразил он краснее. «Но небо-то голубое». Он в изумлении посмотрел на меня и пробормотал: «Нет, я имел в виду настоящее небо». И так он считал небо Земли, ту светлую голубизну, которую он каждый день видел в саду Геи, вымыслом. Настоящим небом для него было бескрайнее черное пространство, окружавшее корабль. А ведь ему в момент отлета было уже 14 лет. «Кто знает, — подумал я, — как много новых ассоциаций возникает в сознании тех, кто родился на Гее». В 4-ю годовщину вылета с Земли состоялась ежегодная товарищеская встреча экипажа. В этом году встреча происходила в большом колонном зале. Когда я пришел туда с Терхаром, физики из группы Релианта и Руделика демонстрировали на световых моделях действие дезинтегратора. Дезинтегратор излучает заряды энергии. Одним его зарядом можно уничтожить астероид средней величины. Вместе с радарным устройством он предохраняет Гею от столкновений с космическими телами. Поскольку из-за огромной скорости корабль не способен маневрировать, и единственным способом избежать катастрофы является распыление встреченного вещества ударами лучистой энергии. Зрелище, подготовленное физиками, было действительно весьма внушительным. Центр зала представлял сцену, на которой было показано распыление на атомы метеорита, пересекающего путь корабля. В зале было темно, модели ракеты и метеорита были освещены бледным фосфорическим светом. Когда столкновение казалось неизбежным, из ракеты вылетел острый, как игла, луч и превратил каменный осколок в раскаленную тучу. Вспыхнул свет, любопытные окружили физиков, завязалась горячая дискуссия, в которой скоро вмешались своими пескливыми голосами автоматы-анализаторы. Мы с Терхаром вышли в сад. Возвращаясь, мы заметили в нише против аквариума, стоявших у входа в колонный зал, Амету, Нильса Ириолу и палеопсихолога Ахелиса. «В биологической эволюции, — сказал палеопсихолог, — период в несколько тысяч лет представляет ничтожную величину. Наше тело, наш мозг устроены так же, как у древних. Однако для аргонавтов Средиземное море было безграничным пространством. А мы называем расстояние от Земли до Солнца астрономической единицей. Может быть, после нас появятся звездоплаватели, для которых единицей измерения их путешествий будет килопарсек. И все же разве нельзя сравнить астронавтов с аргонавтами? — сказал Амета, по лицу которого двигались зеленоватые и серебристые тени. Разумеется, величину мужества нельзя измерять величиной преодолеваемого пространства, это было бы бессмыслицей. Головы древних едва освобождались от тумана магических верований. Им казалось, что они слышат поющих сирен, видят призраки, и тем не менее они продолжали плыть дальше. Такое сравнение людей разных эпох мне кажется рискованным, — заметил Нильс. Древние были неуравновешенными, порывистыми людьми, одинаково способными на слезы и на подвиг. Амета поднял глаза. Напротив, за стеклом аквариума, покачивались рыбы, касавшиеся открытыми ртами стеклянной стены и как бы слушающие разговор. «Древние были очень простые и очень добрые люди», — сказал пилот, — «и я прекрасно понимаю их. Они имели мужество мечтать, а то, что они облекали свои мечты в странные для нас сказочные образы, не имеет значения. Бросать рыбацкие хижины и направляться в неисследованные просторы морей — их, по сути дела, заставляло то же самое, что толкает нас к звездам.
«Как можешь ты говорить так?» —
Нильс встал. «Древние производили открытия бессознательно, в погоне за выдуманными, несуществующими целями. Это были рабы мифов».
«Ты несправедлив», — заметил палеопсихолог.
«В варварскую эпоху жизнь казалась танцем пылинок в солнечном луче, прерываемым время от времени катаклизмами. Однако человек хотел познать смысл существования своего и других людей. Стремясь найти его любой ценой, он приходил к логической бессмыслице, создавал в воображении фиктивную вечную жизнь, чтобы придать смысл своей земной жизни. Увидев, что Нильс его не слушает, психолог замолчал. Юноша смотрел вглубь коридора. Там шла молодая девушка. Нильс, сам того не замечая, вышел из нашего круга. Девушка оглянулась. В коридоре показалась другая фигура. Это был Виктор. Оба, девушка и юноша, миновали нас и скрылись в длинной анфиладе колонн. Нильс остолбенел. Пальцы его руки слегка шевелились, словно он хотел что-то оттолкнуть. Вдруг он вздрогнул, вероятно, почувствовав, что на него смотрят много глаз. Выпрямился и слишком спокойным широким шагом двинулся к стеклянной стене. Закусив губы, он как будто всматривался в зеленые блики, в стекла, отражавшиеся в его невидящих глазах. Глядя на этого юношу, я вспомнил, как был очень молод и очень несчастлив в любви, как бродил целую ночь и вернулся под крышу дома лишь утром, вымокший до нитки, выпачканный сосновой смолой. Дом стоял в горах, была непроглядная мгла, моросил дождь. Я уснул. Меня разбудило первое чириканье птицы. С трудом разминая затекшие руки и ноги, я подошел к окну. Было светло. Я широко распахнул раму и стал всматриваться в горизонт, где все ярче разгорался день. Тучи вспыхивали, отражая невидимые лучи. Глядя вдаль, я видел огромные бесконечные ряды дней впереди, подобные неизмеримому богатству, которым я буду осыпан, и чувствовал, как сильно бьется мое сердце. Я был так печален и так счастлив. Дружеская встреча затянулась до поздней ночи. Наконец шум в зале стал стихать, свет начал гаснуть. Мы уже почувствовали усталость. Все чаще возникали минуты всеобщего молчания, и слышались лишь легкие шаги обслуживающих автоматов. В одну из таких минут кто-то запел старинную песню. Мелодия вначале неуверенно переходила от одного к другому, затем захватила всех. И мне, и другим иногда не хватало слов. Мало кто помнил эти древние, еле понятные, странные слова о заклейменных проклятием людях, которых мучил голод, об их последней борьбе. Когда одни голоса замолкали, и песнь падала, словно ее уронили, ее подхватывали другие голоса, она вновь поднималась, ширилась, охватывая всех. Позади меня раздавался мощный бас. Я повернулся и увидел Тер-Акниана. На его лице отражалась мрачная красота породивших его гор. И он, мечтавший, пожалуй, сильнее всех нас о путешествии к звездам, и посвятивший ему свою жизнь, стоя пел старый гимн жителей Земли и плакал с закрытыми глазами. Через 10 дней ночью меня разбудил звонок из больницы. Туда поступила роженица. Набросив халат, я заглянул в спальню Анны. Ее постель была нетронутой. Вечером она сказала, что должна срочно закончить опыт в лаборатории Шрея и вернется довольно поздно. Я посмотрел на часы. Было около 3. Мне стало не по себе. Я решил сказать ей утром несколько горьких слов и отправился в родильное отделение. В полумраке приемной я увидел жену астрофизика Риллианта, Милу Гротриан. У нее были первые роды, и она очень боялась. Я спросил, где ее муж. Оказалось, что он находится в обсерватории, следит за затмением какой-то двойной звезды. Чтобы рассеять ее страх, я стал в шутку жаловаться на нашу общую с ней беду, чрезмерную загруженность наших супругов. Релиант звонил каждые четверть часа, справляясь, как проходят роды. Его звонки отрывали меня от роженицы, и я сказал ему, чтобы он следил за своей звездой, а я буду заниматься его женой. Роды проходили медленно. Около 4 часов пульс плода стал меня беспокоить. Я подождал некоторое время, рассчитывая на силы природы, но когда сердце неродившегося ребенка явно начало слабеть, решил применить необходимую инъекцию. Я подготовил инструменты, разложил салфетки и нашел голубую жилку на мраморно-белой руке женщины. «Это совсем не больно», — сказал я. «Смотри, вот уже все». Прозрачная жидкость уходила из шприца. Почувствовав сопротивление поршня, я отвел ладонь. В это мгновение на потолке вспыхнула красная лампочка, и со всех сторон одновременно послышался дребезжащий голос. «Внимание! Тревога! Готовность второй степени!» Послышался резкий треск, пол заколебался под ногами, свет погас. Я стоял в темноте над кроватью роженицы и слышал ее дыхание. Я вспомнил, что выключатель запасных рефлекторов находится у изголовья кровати и стал его искать. Однако прежде чем я его нашел, раздался очень сильный толчок, похожий на удар невидимого молота об пол. Одновременно из скрытых репродукторов послышался металлический хрип. Он все усиливался и перешел в судорожное рычание. «Мила!» — крикнул я. «Мила, держись!» Новый толчок отбросил меня от кровати. Я упал, вскочил, ударившись головой о какое-то препятствие. Раздался новый удар. Я зашатался и протянул вперед руки. Все происходило в кромешной тьме. Какие-то цветные пятна мелькали у меня перед глазами. Я не чувствовал ни малейшей тревоги. Меня охватило лишь ощущение невыносимого бессилия, переходившее в гнев. Из репродукторов, наполнявших воздух убийственным воем, раздался похожий на рыдание крик человека, с трудом переводившего дыхание. «Готовность! Третьей степени! Включаю аварийную сеть! Внимание!» Потом раздался двойной удар, словно рядом со мной взорвался мощный заряд. И голос, настолько слабый, что я скорее догадался, чем услышал его, произнес: «Исчезновение тяжести!» Мое тело теряло вес. Я повис в воздухе, беспомощный, как щенок, которого схватили за шиворот, и в отчаянии начал кричать: «Мила, отзовись!» Вспыхнул свет, загорелись зеленоватые аварийные лампочки. Я висел в пространстве метрах в 4 от постели. Мила полусидела, прикрывая одной рукой живот, а другой судорожно ухватившись за металлический поручень. После нескольких неудачных попыток мне удалось добраться до нее. Она была очень бледна. Мы посмотрели друг другу в глаза. Я попытался улыбнуться. «Ничего, это бывает!» — прокричал я, хотя она не могла меня услышать. Вой над нами не прекращался. Новый толчок чуть не оторвал меня от кровати. Я поспешно привязался поясом к ее спинке, чтобы высвободить руки. Корабль вновь задрожал, но уже по-иному. Каждые несколько секунд повторялся дьявольский свист, заканчивавшийся глухим ударом. Я понял. В глубине Геи разрушались герметические перегородки, отделяющие один отсек от другого. Лицо Милы с огромными неподвижными глазами было прямо передо мной. Она вдруг начала извиваться всем телом. Я нагнулся к ее лицу. «Мама! Мама!» — будто издали донесся до меня ее голос. Послышался еще один удар, Перегородка упала где-то близко, рядом, за дверями зала. В этот момент у меня промелькнула, как молния, мысль. Роды идут, и ничто, кроме смерти, не может остановить их. И другая. Лаборатория Анны находится на верхнем ярусе, вплотную к оболочке корабля. И я представил мысленно дорогое мне беззащитное тело и массу падающих во мраке обломков металлических конструкций. Мое сердце замерло, словно пораженное ударом. Я сжался и отскочил от кровати. Бежать, разбивать голыми руками стальные стены, погибнуть вместе. Я рвался, как безумный, забыв про пояс, которым минуту назад сам привязался к кровати. Призрачный свет аварийных ламп дрожал. Инструменты летали вокруг нас. Большой прозрачный сосуд с кровью поднялся и проплыл около моего виска. Засверкал рубином под лампой и отскочил от перегородки. Я не слышал стонов Милы, а лишь видел искаженные болью губы и сверкающие зубы. Вой, грохот, гул раздавались над нами. Свет замигал. Еще секунду лампы были видны, как фосфорицирующие шары. Потом воцарилась темнота, а вместе с ней полная тишина, в которой внезапно послышался слабый, но очень отчетливый писк. Мне удалось дотянуться до столика, вытащить из коробки несколько салфеток, сложить их и обернуть тельце новорожденного. Наверху снова что-то щелкнуло. «Держись!» — крикнул я женщине, ожидая толчка. Но его не последовало. В репродукторе долго слышался треск, потом раздался знакомый голос, говорил Ирьола. «Товарищи, где бы вы ни были, сохраняйте спокойствие. Произошло столкновение Геи с мелким космическим телом. Мы овладели положением. 5 верхних ярусов временно отрезаны от остального корабля. Сейчас включим аварийные гравитационные приборы. Приготовьтесь к возвращению тяжести. Через 15 минут передадим новые сообщения. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь на месте». Репродуктор щелкнул. Вновь стало тихо. Загорелись лампы. Раздался глухой низкий гул. Тяжесть возвращалась. Инструменты и аппараты упали на пол. Какой-то стеклянный предмет разбился, и его осколки, звеня, рассыпались по каменным плитам. С минуту я повозился, развязывая пояс, которым был прикреплен к кровати. Потом отнес ребенка в ванную. Из крана вбежала теплая вода. Ребенок ожил, закричал громче и замигал большими голубыми глазами.